Кузбасс ФМ. Кто ходит в гости по утрам?
Доброе утро, вы слушаете радио Кузбасс ФМ, 9 часов и 5 минут в Кузбассе. Я продолжаю встречать здесь в студии гостей на разные темы. Прямо сейчас хотелось бы поговорить о нашей космической безопасности. И у нас в гостях, слегка улыбаюсь, Павел Шубин у нас в гостях, знаток небесных светил, космических явлений, физик по образованию. Доброе утро, Павел.
Доброе утро.
Ну, как-то помогает физика вам бояться и не бояться небесных тел? Знаете же, все равно какие-то законы.
В целом, по образованию математик, ну, да, физик помогает не бояться.
А почему математик увлекается астрономией?
А кто ей должен увлекаться?
Ну, не знаю, кто обычно покупает телескоп и начинает смотреть в окно, наверное.
Да, все угодно. Помню, недавно тоже в кемеровских новостях было про одного водителя троллейбуса, который собрал собственный телескоп и наблюдает из дома. Причем еще в советское время собирал там сам, полировал зеркало и прочее. Все, кто хочет смотреть на небо, те и покупают телескопы.
Ну, вот почему-то нас
от физиков
раз...
до лириков.
Да, вот манит нас это вот небо, да, так и манит. И этот август, честно говоря, будет очень насыщен на всевозможные астрономические явления. Они произойдут как раз в августе этого года. Что вот говорят? Россияне смогут наблюдать мощный метеоритный поток дождя Персеиды. А также новолуние, суперлуние, а те счастливчики, у которых есть телескоп, смогут увидеть Марс, который окажется на максимально близком расстоянии к Земле. Вот о чем сообщают нам средства массовой информации. Давайте по порядку разберемся. Сначала с дождем. Что же это за дождь такой звездный?
Ну, при желании его увидеть можно прямо сейчас, на самом деле. Так называемый поток Персеиды. То есть когда-то через межпланетное пространство пролетела комета. Она вышла далеко-далеко, пролетела, оставив все маленькие песчинки. Uh-huh. Они тоже по пути летят, и будут лететь еще очень долго. Ну и раз в год Земля проходит как раз через этот троид песчинок. И, соответственно, они выходят в атмосферу и сгорают. Называются Персеиды, потому что, если смотреть на точку, они как будто выходят из созвездия Персея в разные uh-huh. направления. Вот, Персеиды считается там 17 июня, 24 августа. Да, пик 12-13 августа. Тогда будет максимальное... коэффициент, так называемый, сколько можно видеть этих ярких звезд в час.
Ну, говорят, что...
там будет 90-100. То есть можно увидеть, если лежать в течение часа, 100 вот таких вот падающих звезд.
И загадывать 100 желаний, видимо.
Да?
Как это обычно с нами бывает. А скажите, Павел, а почему так получается, что как раз на территории Сибири будет лучше всего виден этот дождь и другие астрономические явления?
У нас атмосфера хорошая.
А, да?
Ну, серьезно, как-то... из-за того, что территории большие, загрязнять атмосферу гораздо хуже. Это в Москве, там очень сложно видеть. Ну, просто, чтобы это увидеть, нужно просто, чтобы не было ничего яркого, чтобы глаз адаптировался к темноте, чтобы видны звезды. Ну, плюс еще Персей, 12-13 смотрел, будет исключительно зенит над нами. То есть можно лечь где-нибудь там на даче, скажем, в гамак.
В стоге сена.
Ну, или... где угодно.
Ну, да.
И просто и смотреть вверх, вертикально. И любоваться, как там периодически появляются падающие звезды, загадывая желание.
Ну, помимо этого красивого дождя, он, видимо, будет действительно красив.
Ну, он каждый год проходит, на самом деле.
Ну,
и не только он.
Про новолуние и суперлуние мы обязательно еще поговорим. Это каждый август такой, да? Это, видимо, какой-то все-таки некая концентрация, да, именно в этот месяц происходит.
Ну, как говорил, именно Персеиды происходит, может быть, в августе пик. Mm-hmm. Просто потому, что вот Земля движется по своей орбите, проходит через эту точку.
Именно в августе?
Да.
Вот как бы звездный дождь, да. Поэтому мы и наблюдаем как раз. Ну, если вот мы с 12 на 13 в эту ночь начнем видеть как раз звездный дождь, то 4 августа в 17.53 по московскому времени произойдет новолуние. Так уже высчитали и посчитали. В это время мы не сможем увидеть Луну из-за того, что она повернется к нашей планете своей неосвещенной стороной. И наши предки верили, что любое дело, которое начнется в этот день, обязательно будет успешным. А браки, заключенные в новолуние, будут крепкими и счастливыми. Астрономы верят в какие-то такие приметы?
Ну, именно в такие приметы, скорее всего, не верят.
Но можно ли все-таки проследить некое влияние перемещения космических тел на жизнь человека?
Если смотреть в общем, то нет. Ну, естественно, когда Земля движется по своей орбите, она влияет. То есть, если там зимой и летом люди живут по-разному. Это логично достаточно. Потом есть, так, например, цикл солнечной активности. Периодически 11 лет меняются и магнитное поле, и ну, многие эти. То есть, там...
Каждые 11 лет, да?
Да, сколько 11. Ну, есть определенный период, соответственно, там увеличивается магнитное поле, то есть увеличивается солнечное сияние, магнитное поле изменений влияет тоже на человека самым разным образом. А солнечное сияние, то есть северное сияние, там периодически можно бывает увидеть даже в наших широтах.
Да,
очень редко, но
да.
такое возможно. Соответственно, вот такое влияние есть. Луна, она, у нее есть приливы, отливы дает на Земле. Это тоже приличное влияние, то есть на саму жизнь, на развитие человечества. Соответственно, есть некое определенное влияние Луны тоже на человека. Ну, чисто гравитационно. Очень слабое, но порой статистически это замечали. Да и чисто психологически люди видят Луну, порой очень странно себя ведут. Лунатики и прочее.
Да-да-да, вот это полнолуние, которое на многих как-то влияет. И говорят, что спят плохо, когда полная Луна. И даже следя за этим, о, так, два дня осталось, да, через два дня я точно не высплюсь.
Ну, психологически многие вещи влияют.
Это чисто психологически, да, вы считаете?
Ну, мы, наверное, привыкли спать именно ночью, когда темно. Когда что-то светит яркое, именно психологически начинается неуютно. То есть, если видно вокруг тебя, может... Ну, пришло из древних времен, когда мы еще там бегали по лесам, что если светло, нас могут выследить кто-нибудь там и съесть.
Но вообще что-нибудь угрожает нашей безопасности, если мы говорим сейчас про как раз какие-то изменения в космосе, про то, что там кометы появляются, тут падает, здесь непонятно, вот в Челябинском что непонятное произошло с метеоритом?
Что, просто упал.
Ну, как-то никто не ожидал почему-то.
Ну, конечно, никто не ожидал такие вещи. Если метеорный дождь проходит каждый вот год, строго по расписанию, в одно и то же время можно практически выйти и полюбоваться, то вот такие крупные камни летают очень редко там, соответственно, очень... Причем даже не то, что редко падают, порой их очень редко замечают. В Челябинском повезло, он упал, крупный, рядом с городом.
Повезло
все
ли?
Его засняли. Ну,
да.
Никто не погиб, значит повезло.
Ну, так-то да.
То есть там лет где-то в 2006 году было зафиксировано нечто подобное над Антарктидой. Ну, там мало кто его видел, только потом зафиксировали со спутников шлейф. То есть плюс еще даже вот большой камешек, как Челябинский, показал, что... В целом, достаточно безопасно. То есть у нас хорошая атмосфера, он сгорел там на 30 километрах. То есть все, что это, взрывная волна, которая вот порушила немножко на Земле. То есть жертв не было. То есть показывает о том, что достаточно безопасно. Если была бы облачность как раз, могли бы вообще не заметить падение.
Неожиданно. А вот говорят, кстати, что мы сами разрушаем вот эту вот защитную нашу оболочку Земли тем, что выбросы всякие делаем, и дыры озоновые у нас там образуются. Это же тоже, получается, мы сами свою же защиту разрушаем.
Между атмосферой и озоновым слоем есть большая разница. То есть атмосфера просто некая плотность. Как там вы прыгаете в воду в бассейне, то, естественно, она начинает резко у вас тормозить вода. Так ведь? То есть, так и атмосфера. То есть из-за того, что хоть и она кажется вот совершенно не... осязаемо, из-за того, что входит в больших скоростях, там километры, десятки километров в секунду, она очень быстро нагревается и сгорает, разрушаясь при таком столкновении. А озоновый слой, он находится на высоте гораздо более высокой, то есть он как раз не препятствует попаданию метеоритов. Он замещает нас от там, солнечной радиации, там, ультрафиолетового слоя и прочее. То есть это несколько разные уровни защиты, если можно так сформулировать.
Но все равно опасно, потому что вы же говорите, что меняется как раз уровень активности Солнца каждые 11 лет, это все происходит.
Да, но озоновый слой, он... Это было особо 80-е годы. То есть там действительно расчетом показывают озоновый слой над Москвой. Но в целом потихоньку устанавливается. То есть сейчас он не в таком состоянии. Если я ничего не путаю на самом деле. То есть я не отслеживал последние дни. Насколько я в курсе, опять же, я могу ошибаться. Но озоновый слой сейчас лучше, чем был раньше.
Ну, очистительные сооружения всякие делают. И как-то пытаются следить все-таки за тем, как мы относимся к экологии. А Павел, давно ты наблюдаешь за небесными светилами?
Да мне кажется, все наблюдают над небесными светилами.
Не, ну так, чтобы с научной точки зрения. Ну, чтобы прям книги читал, прям разбирался, как там, что там, где
там. Школы.
Ну, вот у меня в школе не было астрономии.
А, да ни у кого нету. Ее отменили достаточно давно. Но все-таки есть физика, где подробно рассказывается про основы. То есть там все было.
А как ты считаешь, насколько это важно вообще, ну, как бы понимать, что там творится, хотя бы хоть какие-то начальные знания иметь, наблюдать вообще за Вселенной? Ведь, ну, есть планета Земля, ну, наблюдай ты за ней. Зачем тебе остальные планеты? Зачем тебе звезды эти?
Ну, а как наблюдать за планетой Земля?
Ну, не знаю, там углубляться вниз, что ли.
Ну, внизу ничего не видно. Ну, просто если наблюдать Земля, то лучше всего, конечно, выйти в космос, наблюдать со стороны, как она выглядит. То есть тогда сразу видно, где находится циклон, антициклон, какая будет погода, очень удобно для прогноза погоды. Вылететь в космос, любоваться на планету Земля со стороны. И так ведь?
С точки зрения логики. То есть у нас космические прогнозы погоды? Чаще всего.
В том числе. Не, ну, на самом деле... Смотря в какое время смотреть, то есть метеоспутники были запущены в 60-х годах, то есть, например, в нашей стране в 90-е годы было полностью, можно считать, полностью развалено, у нас не было ни одного метеоспутника рабочего достаточно долгое время. Ну, сейчас на орбите еще недавно Электро-Л, метеоспутник, единственное, на орбите, который может передавать там в нескольких диапазонах очень красивые снимки Земли в хорошем разрешении. Соответственно, да, метеоспутники очень сильно помогают в прогнозе погоды, потому что так приходится раньше чертить по куче данных, ну, на Земле. А тут просто смотришь на фотографию, отлично, тут формируется циклон, вон он идет в эту сторону, отлично.
Потом все подобные понятно. Фотографии показывают красивые тетеньки в телевизоре.
Ну, в том числе.
Похоже, да, что-то такое, да, движется сюда циклон, туда циклон.
Ну, вот это первое. Но все-таки, как, ну, узнать прогноз погоды? Надо, естественно, больше изучать Землю в том числе. Земля, она когда, как любая из планет, сформировалась очень-очень-очень-очень давно. Ну, вместе с другими планетами. Венерой, Марсом, Меркурием, Юпитером. А, соответственно, у них были одинаковые совершенно условия формирования с Венерой, Марсом. Есть, например, такая наука, сравнительная планетология. Она занимается тем, что сравнивает разные планеты для того, чтобы лучше понять, как все это формировалось, соответственно, лучше понять, что происходит на Земле. Наверное, классический пример, может быть, он несколько натянутый, но вот много говорят про глобальное потепление, то есть выброс парниковых газов самых разнообразных, который приведет к увеличению температуры на Земле, ну, с разными ужасами. Говорю, пример натянут, но в качестве примера хорошо проводить Венеру, где парниковый эффект в полном виде, несмотря на то, что она дальше от Солнца, чем Меркурий, на ее поверхности теплее гораздо, чем на Меркурии, там вообще температура 500 градусов Цельсия, 100 атмосфер, ну, в общем, очень удобно это, и все из-за того, что там достаточно сильный парниковый эффект происходит.
То есть мы можем просто прикинуть, что может быть с нашей планетой, если мы, например, не будем соблюдать меры безопасности?
В том числе, но на самом деле, скорее, это важно именно. То есть, если лучше изучить другие планеты, мы гораздо лучше начнем понимать свою собственную.
А зачем мы тогда жизнь ищем на других планетах? Нам что, мало общения здесь? Я вот этого понять не могу. До такой степени нам хочется найти собратьев по разуму, так их не будет, скорее всего, потому что разные степени развития.
Ну, есть такая... Вещь фундаментальная наука. То есть фундаментальная наука никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. То есть, ну, большая часть вот открытий у нас происходила практически случайно. Но это на самом деле, даже если вот уйти от братьев по разуму, например, вот такой пример. В конце 60-х годов, причем совершенно случайно, спутники, предназначенные для контроля за ядерными испытаниями, Велла, зафиксировали очень странный всплеск. То есть достаточно быстро ученые выяснили, что всплеск пришел не с ней, с Земли. То есть это, ну, что значит всплеск? То есть это спутники были, я так сказал, значит, очень резкий рост радиации. Ну, по меркам датчиков. То есть он с Земли пришел. То есть они там долго пытались продумать, откуда пришли. Там были даже экзотические варианты вроде старта межпланетного корабля в нашей Солнечной системе. То есть, ну нет, Солнечная система оказалась ни при чем. Ни Солнце, ни Земля, ни другие планеты. То есть он пришел откуда-то за пределами Солнечной системы. И он появился у нас гамма-всплеск. Очень долго пытались понять, откуда он приходит. То есть, а когда разобрались, то оказалось, что приходит практически со всей небесной сферы. То есть наша галактика происходит достаточно узкой.
То есть там радиация?
Узкой. Да. То есть из-за того, что очень далеко они происходят, то дело, ну, На Земле это нельзя почувствовать. Атмосфера гасит полностью. Только в космосе хорошо чувствуется. Но это из-за того, что очень большое расстояние. То, что выделяется колоссальное количество энергии. Было бы энергии... Ну, в общем, если бы этот спец был гораздо ближе, даже в пределах там нескольких лет, то на Земле уже могло произойти исчезнуть все человечество, потому что слишком большой уровень радиации.
Боже, как мы удачно расположены-то.
Мы неизвестно, от чего они происходят.
Вот как.
То есть вот это надо изучать, понять, что это такое, что, с чем они едят, и может произойти опасность для нас в том числе. Вот для этого в том числе, например, надо изучать, ну...
То есть, на самом деле, опасность не вот этих вот метеоритов, которые падают, а опасность как раз заключается вот в этом невидимом, возможно, излучении, которое идет оттуда, из космоса.
В том числе, то есть, там, ну, есть теория, например, что если, например, планета, ну, извините, глупо сказал, звезда, не болится, взорвется как сверхновая, то тоже уровень радиации будет такой, что на Земле будет очень тяжело жить. Ну, это просто теория. Я говорю, что вот для этих целей понять, что нужно изучать, и понять, что происходит опасность. То есть, пока вот мы живем, то есть до 67-го года мы не знали, что такое гамма-всплески. Мы особо не волновались. Вообще об этом не думали, даже не пытались их найти. Говорю, их найти случайно. Очень многие метеоры находят именно случайно. Вот. Но поэтому и нужно изучать другие планеты, другие.
Но вполне целенаправленно почему-то ищем, например, на Марсе воду. Там что, Плутон вот недавно сфотографировали, показали всем, какой он красивый. В данный момент тоже идет изучение его поверхности. Насколько вот это нам необходимо? Потому что многие-то говорят, выдвигают теорию о том, что мы на самом деле просто ищем планету для того, чтобы переселиться.
Нет. Ну, я напоминал про сравнительную планетологию, что... Изучать другие планеты, в том числе, нужно очень важно, чтобы понять, как...
Ну, как здесь устроено, да, все, как здесь.
Они, это одни и те же законы физики, все это. Они, соответственно, из-за того, что на разных расстояниях, разные условия, идет немножко разное формирование. И, например, на других планетах могут быть более яркие видны моменты, которые на Земле не так сильно видны. То есть, вот, этим занимается сравнительная планетология, сравнивает разные планеты. Но это важно, в том числе, например, для климата. Например... Вот, у нас облака из воды. А вот на Венере облака из серной кислоты. Замечательная такая планета.
Это прекрасно, да? Да. Под дождик не хотелось бы попасть.
А там дождик замечательный, он не достигает поверхности, потому что там так жарко, что когда вот капли падают, они испаряются по пути и возвращаются обратно. Дожди там не идут на поверхности, не долетают. Почему, как смогли открыть вот эти вот? То есть очень долго пытались понять, из чего состоят облака. Из воды не получалось, то есть не приходило никаким данным, то есть они противоречили всем измерениям. Воды, получается, там нету. Там чего только не придумывали варианты, а серную кислоту как-то получилось случайно, когда в том числе на Земле нашли очень-очень тонкий слой, слой Юнги, но я могу ошибаться с названием, тоже состоящий из капель серной кислоты, который очень сильно влияет на радиационный баланс. Это помогло лучше понять, что там происходит. Практически все данные стали биться с серной кислотой, толщину, что там находится именно серная кислота. Вот.
Но все-таки в существовании планеты, схожей с Землей, вот эти вот данные, которые поступили, говорят, что где-то за сколько там световых лет от нас действительно находится планета, похожая на нашу Землю, которая также развивается, только она, по-моему, постарше будет, чем Земля. Вот это все-таки правда, что она где-то там есть? Или, школь мы ее не можем достичь пока, мы можем и не верить в нее?
Ну, зачем же не верить? Не обязательно что-то нужно достичь, чтобы в это верить. К Солнцу мы никто не летали еще, но как-то никто не сомневается.
Вот. Что оно есть, да?
Да. Да, то есть есть специальный аппарат для поиска землеподобных планет. Ну, кроме того, что нам тупо интересно о том, что как это планеты вдруг там найти, это вот сильно помогает именно в том числе понять, как формировалась Солнечная система. То есть у нас система сформирована, так ведь? Галактика очень большая. Там есть звезды на разном уровне развития, как и Солнечной системы. То есть мы должны понять, как обычно формируются такие Солнечные системы, чтобы, опять же, несколько лучше понять тот мир, в котором мы живем. То есть изучать нашу систему уже достаточно скучно, она уже сформировалась. Ну, есть система на этапе формирования, на разных этапах. Соответственно, если найдем жизнеподобную планету, то есть мы лучше можем понять, как происходит именно формирование таких планет, как наша. То, что все-таки Венера и Марс не очень похожи на Землю. Там нет кислорода, нет растительности. Найдем другую, начнем изучать. Может быть, дальше это сильно поможет. Что, например, опять же, в 60-е годы, хорошие годы, были открыты так называемые... Ну, в общем, ну, родители телескопа изучали планеты. Mm-hmm. Вдруг заметили такой всплеск. Не радиация, а просто излучение, как радио. То есть, как казалось, это происходит такие класс звезд, которые периодически пускают то, ну,
свет
радиосигналы. Радиосигналы. Mm-hmm. Они с достаточно большим периодом, как казалось, это просто большая звезда вращается вокруг своей оси, и вот луч периодически проходит через то место, где находится Земля. То есть сначала думали, что это сигнал с другой цивилизации, стандартный. Ну, потом нашли более разумное объяснение. Сейчас думали, что просто, ну, такой интересный факт.
Такая звучащая звезда.
Никому не интересный. Угу. А сейчас уже планируют, например, на основе вот этих данных, они же точно расположены на звездном небе, их характеристики известны, определять координаты. То есть у нас есть координаты GPS, мы определяем по спутникам, а можно пробовать по ним определять. Причем это позволяет не только на Земле определять, но и в Солнечной системе. Будем летать по Солнечной системе, можно будет по естественным GPS определять наши координаты.
Ну вот тебе, пожалуйста, и туризм космический, да? То есть как бы отправься, например, по, не знаю, ну, вот, кольцо Сатурна.
Не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Повторюсь.
Ну и напомню еще раз, что пишут средства массовой информации, что действительно август будет богат на астрономические явления. Россияне смогут наблюдать мощный метеоритный поток дождя Персеиды, новолуние, суперлуние. И те счастливчики, у которых есть телескоп, конечно, смогут увидеть Марс, который окажется на максимально близком расстоянии к Земле, как мы уже
выяснили. Марс все же могут увидеть, когда он близко, да? В расстоянии. Он такой хороший, яркий объект на небе. А в телескоп могут различить скорее там полярные шапки, если им хорошо сильно повезет.
Ясно. Ну вот это самое главное, не бояться этого всего, ничего страшного не происходит. И, Павел, может быть, какие-то рекомендации еще есть тем радиослушателям, которые все-таки захотят этот август провести, глядя в небо?
Выход за город, где меньше ярких объектов. Соответственно, лечь, подзажать, как глаза адаптируются. Ну, естественно, выбрать, естественно, безоблачное небо, ну, безоблачный день, когда не будет облаков, яркое небо, лечь и любоваться небом. Между 12-13 августа будет, если посмотрите прямо вверх, зенит, вы увидите вот метеорный поток. 100 метеоров в час, то есть 1.5 метеора в минуту.
О, это загадаемся желание, просто обгадаемся просто. Большое спасибо, Павел, за то, что пришел к нам в гости, рассказал нам о том, что происходит все-таки в небе, которое так и манит, несмотря на то, что, наверное, не полетим, наверное, в ближайшее время-то. Ну, куда? Так вот, ну, космический туризм так, чтобы все полетели бы в космос туда, на планету Земля, чтобы со стороны посмотреть, нет?
Ну, периодически проблемы. Вот недавно аппарат разбился в конце прошлого года. Тоже для космических туристов. Недавно разобрались, в чем дело.
Ну да, и подготовка должна быть такая соответствующая.
Нет,
как у космонавта.
Тот был просто, как бы, можно лететь на орбиту, а можно так подпрыгнуть в космос, полюбоваться и обратно вернуться. Вот для таких целей. Угу. Ну вот, это пытается развиваться, но нужны деньги, средства.
Ну, ждем, может быть, и такие развлечения в нашей жизни появятся. Самое главное, чтобы действительно наука шагала вперед, и благодаря изучению космоса и нам здесь становилось легче, здоровее, веселее. Павел, большое спасибо за то, что пришел к нам в гости. Доброго утра всем и космической безопасности.
Кто ходит в гости по утрам?